Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все», которая сегодня посвящена Булату Акуджаве. Вместе со мной в студии программы сегодня Наталья Борисовна Иванова, литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя». И как раз перед перерывом на новости, наверное, в первый раз в нашей программе прозвучало слово «Арбат». Слово для творчества Акуджавы абсолютно знаковое, и я думаю, что мы должны вспомнить еще одну песню.
Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда.
Вот Арбат, арбатство, которое было, по словам самого Акуджавы, в крови. Что это такое, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что прежде всего это вот сегодня редко употребляющееся слово «порядочность». Порядочность отношения ко всему окружающему, к истории, к настоящему и даже к будущему. Это первое.
Это удивительно, вы сказали слово «порядочность». Я смеялся до упаду, потому что читал статью одного американского журналиста, где он рассуждает о наших политиках, и, скажем, говоря об одном из них, об одном из руководителей государства, он говорит, о таких в России говорят «порядочный человек», потому что он любит порядок.
Ой, как смешно.
Как смешно, да? Вот даже
нет, сейчас,
утрачен смысл, да?
Да, сейчас вообще смысл
этого
слова уходит.
Откуда-то этот американец взял это?
Ну, они иногда смотрят просто в словарь и думают, однокорневые слова, порядок,
может
порядочный,
быть.
Да.
А может быть, кто-то объяснил, не понимая вообще,
да,
что
на
такое
самом
порядочный
деле,
человек.
На самом деле смысл этого слова заключается в исключительно честном и совестливом отношении, опять же, вот нужно, наверное, объяснять эти слова, нет, Евгений Алексеевич? К жизни, к действительности, к самому себе, требовательности к самому себе, самокритичности по отношению к самому себе. Это первое, что я включаю вот в смысл этого самого братства, арбатства. Второе, что, конечно, я включаю в этот смысл, как коренная москвичка, я понимаю, что Арбат – это то, что нас всех здесь объединяет, и то, что нас ранило. Потому что я это плохо помню, но вот снесенные здесь части Арбата, они сносились, можно сказать, в том числе и по душе самого Булата Акуджавы. Он очень любил эти переулки, он очень любил старую Москву, он ее чувствовал как мало кто, он здесь вырос, он впитал в себя этот дух. И сейчас на Арбате стоит памятник Булату.
Как вам, кстати, памятник?
Мне не очень. Потому что Булат Шалович был человеком очень элегантным, не только внутренне, но и внешне. И при том, что я его довольно часто видела, скажем так, в клетчатой ковбойке или даже в телогреечке, накинутой в переделке, но он это делал так все щегольски. Или вот я его помню за рулем «Жигуленка», потому что более дорогой машины, чем «Жигули», по-моему, у него не было, он так и не обзавелся. Он это делал все, и машину водил элегантно, и разговаривал элегантно, и выглядел очень элегантно. А на этом памятнике он такой какой-то перекрученный, не очень вот, да, он. Я вообще боюсь памятников, которые стараются передать внешний облик того или другого человека. Мне кажется, мы живем немножко в другую эпоху, и как-то определять нужно уже немножечко иначе, исходя из современного состояния скульптуры. Но это мое частное мнение. Во всяком случае, когда я вижу, что у этого памятника, как и у памятника Пушкину вместе с Натальей Николаевной, фотографируются какие-то личности или присаживаются рядом на скамейку или выпивают немножечко пивка, я думаю, ну пусть так будет, все-таки это, наверное, лучше, чем идеологические постановления, чем наветы или чем, наоборот, возведение Пушкина того же в идеологические принципы того или другого государства, скажем, или империи, или Советской империи. Вот. Поэтому, наверное, пусть будет эта скамеечка.
У Пушкина снимается семейство.
Ну, да? Так, теперь вот ну да, теперь у Акуджавы. Снимается
семейство. Фотограф щелкает, и птичка вылетает.
Ну так дело в том, что Акуджава стал легендой. Акуджава был уже легендой при жизни, но он стал легендой и мифом после смерти, потому что при жизни это были песни, разносившиеся, скажем так, непечатным, допечатным способом, посредством магнитофона, записи концертных, которые делались, а не только пластинок редких, которые выходили.
И пластинки были очень редкие.
Очень редкие.
Я помню,
редкие.
В детстве услышал Акуджаву, наверное, мне было лет 15.
Да.
Это была магнитофонная запись, там было записано, наверное, 20 или 25 песен подряд.
Да.
Самых таких культовых.
Вот. И это была редкость.
Это была редкость.
Конечно. Но вот дело в том,
что первая пластинка вышла в начале 70-х.
Угу. Просто дело в том, что Акуджава сам не прикладывал совершенно ничего для того, чтобы стать этой легендой, этим мифом. Поэты его же поколения, скажем так, ну, шестидесятники. Ну, те, которые были немножко помладше его, ну, скажем, Евтушенко или Вознесенский, или Ахмадулина. Мы же, если будем разбирать облик каждого, мы увидим, что каждый стремился в своем поведении создать определенную мифологию вокруг себя и определенный то, что называется имидж.
Ну, что касается художник, наверное, не может.
Да, но что касается Акуджавы, он как бы убирал этот имидж. Его имиджем было фактическое отсутствие имиджа. И гитару он эту терпеть не мог. И когда ему говорили, ну, скажем, даже в хорошей грузинской компании, в Кабулете, где мы были вместе на семинаре в те самые темные брежневские годы, в таком полузакрытом семинаре, где собирались Чабу Америджиби, Булат Акуджава, Владимир Лакшин, хорошие люди. А вот спойте, Булат Шалович. Нет, не хотел он петь, и гитара в кустах совершенно его не прельщала. Поэтому сам характер его поведения был таким, что он не прикладывал, как мне кажется, опять же, к этому никаких усилий, к тому, что он стал все-таки легендой. А почему он ей стал? Ну, потому что не только поколению нашему, там, вашему, наших родителей, но и наших детей он близок. Я очень хорошо помню, как моя дочь впервые услышала, впервые я поставила ей пластинку Акуджавы, и как она на это отреагировала. Ей было, наверное, лет 12. Понимаете, так же и дети реагируют, так же и сейчас. Вот, например, Евгений Ямбург в своей школе провел и проводит уже довольно такой длительный проект. Дети рисуют рисунки по стихам Акуджавы. Там необыкновенно здорово дети совершенно по-новому, потому что это уже новенькие дети, дают свои зрительные образы тех картин, которые возникают в связи с песнями. А песни, стихи Акуджавы, они ведь очень сюжетные. У них есть две вещи. Из XIX века, поскольку я говорю, повторяю, что он очень аристократичен, это жанр послания, не только посвящения, да, как бы у него стихи посвящения послания довольно часто. Он их посвящал, ну, например, Юрию Трифонову. «Возьмемся за руки, друзья». Да, или «Давайте говорить друг другу комплименты». Вот. Вот он иногда посвящал эти стихи совершенно неожиданно. Он видел человека в зале, который так или иначе отреагировал на его песню, видел его глаза, ну, своего знакомого, конечно, и только он ему мог посвятить эту песню. И вот эти посвящения или обращения к друзьям, или вот это вот ощущение какого-то содружества, это было очень важно для него. А потом, в конце жизни, он как раз говорил, что он уже это слышать не может, «Возьмемся за руки, друзья», и что теперь он думает совершенно иначе. Понимаете, у него же была еще очень большая внутренняя эволюция. Он, хотя я повторяю, что он достаточно четкие и точные слова говорил о той или иной политической ситуации или о том или ином нашем эпизоде в прошлом нашей истории, тем не менее он эволюционировал от это вполне естественно от молодого такого все-таки приятия жизни, хотя всегда его муза была чуть-чуть печальной, до, я бы сказала, глубокого скепсиса в конце жизни.
Ну, в общем, для того поколения мыслящей либеральной российской интеллигенции, которую представляла Акуджава, наверное, такой очень характерный дрейф от искренней, в чем-то глубоко наивной веры,
ну,
в то,
конечно,
что можно вернуться там к временам НЭП, к,
и не только
чистому
к этому
ленинизму,
нет,
да,
вот к социализму,
очиститься вот от,
да,
сталинщины. Да,
да, да, да. Да. У него главный враг был Сталин. Это тоже понятно в связи с его
и
судьбой.
Вот отсюда, наверное, комиссары в пыльных шлемах.
Да, да, да. Идеализм.
Идеализм.
Который был очень характерен для поколения.
Самых комиссаров все время ему вспоминали.
Ну, это хамство страшное. Потому что, ну, а что вспоминать и что тыкать, в конце концов, человек написал это тогда, когда он это написал. Это тоже надо понимать. И эволюцию это видеть.
И к пониманию того, что все началось не со Сталина, а все началось в 1917 году с Владимира Ильича Ленина.
Но он-то вообще это очень глубоко видел тогда, когда он даже про это вот так точно не высказывался и не писал, когда он начал писать свою прозу. Вот когда я впервые увидела эту прозу, погруженную, стилизующую отчасти очень изящно русскую литературу первой трети XIX века, то я поняла, куда он внутренне ушел и где он ищет теперь свой идеал. Он, конечно, был романтиком вначале, безусловно. Вот этот идеализм был романтичен. Потом проза его была, ну, скажем, он даст 100 очков вперед Борису Акунину, умению изящно стилизовать эпоху. Вот. Он, правда, не ставил никаких постмодернистских задач, не подделывался под стиль Достоевского, Лескова там, или, скажем, Лермонтова. Но вот какие-то уроки этой литературы для него были необыкновенно важны. Скажем, вот, мне кажется, у него не только Пушкин был для него очень важен, но и Лермонтов. «Люблю отчизну я, но странную любовью». Вот это вот ощущение всегда в поэзии, в прозе Акуджавы присутствует. Вот эта вот странная любовь, связанная с ненавистью, с неприятием очень многого. Я думаю, что вот именно этого ему не могли и не могут простить наши так называемые патриоты. Чудовищные статьи были Владимира Бушина. На самом деле это было, как сам Акуджава определил, политический донос и литературный бандитизм. Вот такое тоже было, и все это при его жизни печаталось. И в советское, и в постсоветское время. Но особенно в советское.
Ну, вы знаете, вот у меня ощущение, что как раз в постсоветское время...
Нет, в советское было очень много против. Очень много. То есть ненависть была колоссальная, идеологически всех спускали собак. Вот опять же, ну и коллеги были иногда очень неприятными. Вот один из них в дневнике записывает, Нагибин Юрий, по-моему, 85-й год запись. Акуджава выглядит как такой окурок человеческий в смысле. Это он делает специально, цитирую недословно, но за смысл ручаюсь. Это он делает специально, чтобы его меньше травили, чтобы как бы вот видели его такого слабого, такого беззащитного. Вот такая вот неприятная запись в дневнике Юрия Марковича. Ну, дневник Юрия Марковича вообще-то много открытий чудных, скажем так.
Покойник был человеком крайне злобным,
да,
и желчным.
Были очень-очень желчные высказывания. Вот. Но, тем не менее, вот это есть. Вы знаете, выходит такой сборник, уже, по-моему, 4 вышло сборника подряд, который выпускает... Это сборник материалов вокруг Булата Акуджавы, собрание всех ранее не печатавшихся его интервью, воспоминаний, переписки. Вот там очень интересный монтаж дневников современников Акуджавы. Это уже из опубликованных дневников просто вынуты цитаты, начиная с начала 60-х. И вот видно, как в том числе и собратья-писатели, в том числе и телевизионщики, которые записывали Акуджаву, в своих дневниках очень неприязненно иногда они отзываются.
Чтение дневников – это вещь, конечно, увлекательная, и подчас она совершенно убийственная.
Хотят,
да,
колебать что, этот треножник.
Вот, знаете, был такой сценарист, известный киносценарист Анатолий Гребнев,
да, конечно,
который ну, может быть, более всего знаменит сценарием к фильму «Июльский дождь». А вот тоже его дневники вышли.
Эти дневники я люблю.
Любите, да?
Да. Эти, несмотря на то, что там много тоже всего есть,
но там можно вот, сказать... видно, что человек глубоко интеллигентный, да. Порядочный.
Да.
Но в то же время какие-то вещи, ну, настолько... неприемлемые.
Ну, а что, понимаете, во-первых...
Про того же Галича, помните, как он пишет?
Во-первых, да? Дневник пишется не для печати. Это уже, конечно, может быть на ответственности Галины Мендадзе, его вдовы, там, Саши, Александра Мендадзе, его сына. Вот это вот, да, что в конце концов это выборки, я думаю. Я не думаю, что это сплошной дневник. Понимаете, а вы вспомните дневник Корнея Ивановича Чуковского. В этом дневнике, который тоже, скажем, одно из... Я просто не расстаюсь с этим дневником, там источник всяческих...
Там чего только нет в этом дневнике.
Да, познаний. Но, тем не менее, там тоже чего только нет. И в том числе сидишь и расшифровываешь, и думаешь, а, собственно говоря, Корней Иванович здесь иронизировал, или шутил, или что хотел сказать, или что-то хотел спрятать. Вот так вот и с дневниками современников. Что касается Акуджавы, он не вел никогда никаких дневников. Для него вот этими дневниками, дневниками нашей, я бы даже сказала, внутренней жизни вот этого выламывающегося из разночинства в нашем странно-сословном сообществе или обществе аристократа, вот этот дневник нашей жизни через его песни и стихи. Собственно говоря, можно написать комментарием к этим стихам можно написать историю жизни нашего общества второй половины XX века. Это очень сложная задача, но тем не менее она вполне осуществима. И я думаю, что не случайно в библиотеке поэта, это очень такое престижное издание, вышел большой том стихов Акуджавы с большими комментариями. Конечно, есть претензии, вот, скажем, и у меня, как у литературоведа, к этим комментариям, и вот мы в журнале печатали статью Виктора Кулле, который разбирался с этими комментариями так достаточно иногда жестко. Существует много ошибок в энциклопедических изданиях, где есть статьи о Булате Акуджаве. Очень много ошибок в интернете существует. Поэтому здесь очень сложно пока что отделять истинное от неистинного, точное от неточного. Библиография еще до конца не составлена. Комментарии придут, может быть, еще через несколько десятилетий уже окончательное, точное. Но, тем не менее, сегодня уже видно, что уровень влияния Акуджавы, не только уровень его таланта или уровень запечатления истории нашего сообщества, общества, но и уровень влияния его на наше сознание и самосознание очень высок.
Ну, а вот скажите, его поэзия могла бы существовать без музыки?
Могла бы. Я скажу так, если с Высоцким, все-таки для меня это проблема. Я была одним из самых первых публикаторов стихов Высоцкого в журнале «Дружба народов», я тогда работала. Мы их напечатали, но я не могу вам сказать, что я испытала такое же ощущение, как при соприкосновении, скажем, с ранее непечатавшимися стихами, там, скажем, Арсения Тарковского. Нет. Такой силы песня была сильнее, потому что она была поддержана не только музыкой, но вот этим голосом, этой удивительной энергетикой. Потом Высоцкий был необыкновенно артистичен. Он, для него каждое вот это исполнение, каждая песня, почему такая затрата необыкновенной энергии, это было одновременно, конечно, очень сильный спектакль. Вот, что касается Акуджавы, то он шел, конечно, прежде всего от слова, что музыка приходила рядом и почти что вместе, но для него очень важно было вот это вот слово, которое он ставил после слова. Вот на ля-ля, на припевчике он фактически не разменивался, этого было очень мало. И вот в тех циклах стихотворений, которые мы печатали, в тех книгах, которые выходили, видно прежде всего, что это настоящий поэт.
И тем не менее он пел свои стихи.
И тем не менее он пел, но не все, да.
Но... Так почему? Вот... Ведь он, наверное, первый большой поэт, который стал именно петь свои стихи.
Я не думаю, что это влияние Брассанса. Про это тоже, кстати, говорят, что это влияние вот французской, французского
шансона. Это я говорю о русской шансона, культуре.
Да.
О русской культуре. До него ведь ничего подобного не было.
Ну,
Высоцкий,
конечно.
Галич.
Нет, ну хорошо. Аполлон позже. Григорьев, так, скажем так, сочинял и пел в XIX веке. Но не все, но сочинял и пел тоже.
Но это только тонкие знатоки литературы об этом знают и помнят.
Ну, я думаю, что, понимаете, чем мы отличаем на самом деле талант от неталанта? Уникальностью художественного мира. А в художественном мире Окуджавы звучала еще и музыка. И я думаю, что вот в этом единстве его было больше, чем просто в стихах. Но и стихи его замечательные. Не все, кстати. Ну, впрочем, и у Пушкина не все замечательные. Да? Не все. Можно делать выборки, можно делать отсев, можно вообще там ограничиться, там, не знаю, 15 лучшими произведениями Окуджавы. Но музыка очень это поддерживает. Ну, вы представьте одну музыку без слов. Вот давайте обратным путем пойдем. Вот музыка, вот та же самая гитара звучит, голос, да, но без слов. Где это воздействие? Очень часто у Окуджавы под мягким, вот этим совершенно мягким звучанием и изящно поставленными, аристократично поставленными словами скрывается парадоксальное какое-то высказывание, тот месседж о жизни, который он ей посылает. Вот. Поэтому вот эта вот гармония, который звучит. Ведь его песни очень гармоничны, и проза его очень гармонична, и облик его для меня гармоничен вместе с его стихами, и прозой, и голосом. Но, тем не менее, если задуматься над тем, что он таким гармоничным голосом нам пел и говорил, и писал, потому что и в прозе его я слышу этот голос, то совсем не гармоничная эпоха встает наша.
Мы сегодня говорили об Булате Окуджаве с Натальей Борисовной Ивановой, литературным критиком, первым заместителем главного редактора журнала «Знамя». Мы вспоминали Булата Шаловича, вспоминали его как поэта, автора песен, которые вошли в нашу культуру, в наш язык. Это Окуджава, автор песен о войне, которую мы слышали, одну из них сегодня. Арбат – это тоже Окуджава, и творчество Окуджавы, оно пронизано Пушкиным, и, по-моему, надо в конце еще раз послушать его голос и его песню, где звучит имя Пушкина.
Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо по улице мыкаться ощупью. Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному. Разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу. И вдруг замечаю у самых хорватских ворот извозчик стоит, да Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».